Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире программа «Петербург свободы». Сегодня мы в Мариинском дворце в законодательном собрании Санкт-Петербурга, в гостях у депутата Петербургского законодательного собрания Виталия Милонова. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
В программе принимает участие историк, журналист Петербурга Даниил Коцубинский. Здравствуйте, Даниил.
Добрый день.
Сегодня мы обсудим очередную инициативу депутата Виталия Милонова. Виталий выступил с законопроектом, в котором имперский черно-желто-белый флаг на федеральном уровне признается официальным историческим символом России. Законопроект запрещает использование этого флага в искаженном виде в сочетании с изображением или текстом, нарушающим права человека, а также, цитирую, способом, оскорбляющим патриотические чувства многонационального народа России, национальные и религиозные чувства граждан. Конец цитаты. Этот закон, в случае его принятия в законодательном собрании Санкт-Петербурга, будет направлен в Государственную Думу для принятия уже на федеральном уровне. Виталий, ну сразу к вам вопрос. Вы можете пояснить свою инициативу, вот чем вызвано ваше такое решение о возврате, ну скажем, этому символу государственного значения?
Ну, не государственное значение, а историческое значение.
Историческое значение.
Некорректно даже называть этот флаг исключительно имперским. Это флаг Российской Федерации, который был официальным символом нашей страны более чем 25 лет. И более чем 150 лет он использовался в различных случаях, тоже с, будем так говорить, в различных государственных случаях он использовался. То, что этот флаг перестал быть государственным окончательно при Николае II, это не значит, что этот флаг каким-то образом отменен. Он не значит, что это флаг, которым мы должны стыдиться или как-то стесняться его. Нет, понятно, что есть всякие малые народы, которые не хотят, так сказать, особенно живущие не на территории Российской Федерации, которые вечно опасаются имперской угрозы, еще каких-то бредней, и они выступают против этого. Но, естественно, это флаг, флаг победы Великой России, флаг, при котором все нации, проживающие на территории нашей страны, получили подлинную поддержку, процветание. И без относительности политического эффекта этого периода, хотя это период был далеко не самый плохой, период побед. Россия не знала ни одного поражения, она дала отпор агрессивной турецкой военщине, она навела порядок на Кавказе с этим флагом. Она даже победила англичан в Афганистане в этот период. И что ж, мы просто должны относиться с уважением к историческим символам нашей страны. Такой символ, безусловно, является черно-желто-белый флаг. И мало того, геральдика, цвета этого флага до сих пор остаются в геральдике Российской Федерации. Это и штандарт начальника генштаба вооруженных сил Российской Федерации. Это и флаг Курской области, тоже включающий в себя цвета так называемого имперского флага. Относиться к историческому знамени России неподобающе недопустимо. Если в традициях англосаксонских, американских сшить трусы, нательное белье с цветами национального флага, то для нас, для россиян, флаг является предметом гордости, является символом, под которым проливалась кровь наших предков за свободу нашей Родины. Поэтому втаптывать в грязь, сжигать его недопустимо. И никоим образом этот законопроект не предполагает ограничения нормального использования этого флага.
Не, ну сразу вам вопрос задам тот, который задают противники, значит, возврата этому флагу непосредственно вот государственного значения, да, скажем. Вы видели, сталкивались когда-то со случаями, когда, ну, не знаю, оскорбляли граждан России, ну, не знаю, уничтожением этого флага? Ведь, по-моему, национал-патриотические организации, которые выходят, а в основном они выходят под этим флагом, никогда его не уничтожали, никогда не сжигали, ничего такого, тем более наоборот.
Дело не в национал-патриотических организациях. Собственно говоря, я не преследую цель каким-то образом там, помочь или помешать патриотическим организациям. Я преследую одну лишь цель, что официальный символ нашей страны, под которым погибали граждане нашей страны за свободу нашей страны, не должен быть свободно так вот недостаточным, непорядочным образом ускажаем. Надо гордиться своими флагами. И я хочу вспомнить, что в середине 90-х годов был принят закон о знамени Победы, когда знамя, слава богу, не коммунистическое, а знамя Победы, красное полотнище с желтой звездой, было взято под особый охранный статус. Знамя не стало государственным, точно так же, как и моя идея не делает государственным этот флаг. Он просто защищает этот флаг в качестве просто нашей исторической памяти. Как мы не допускаем искажения истории, так мы не должны допускать искажения и геральдической истории нашего государства.
Даниил Куцубинский, ваше отношение к этой инициативе?
Я бы хотел небольшую преамбулу сделать перед тем, как я выскажу свое мнение по данному конкретному вопросу. Мне кажется, что мы сейчас в историческом смысле находимся в эпохе, которая сопоставима с эпохой столетней давности. Ну, только что просто вышла книжка, которую написали я и мой отец, посвященная Григорию Ефимовичу Распутину, поэтому это аналогия, аллюзия, они сразу как-то вот актуализируются в моем сознании. Чем похожи эти эпохи? Мы становимся, общество становится заложником политической активности, сил и конкретных субъектов, которые, а, крайне малообразованы, б, исполнены каких-то внутренних психопатологических проблем, которые в итоге становятся проблемами общества в целом. Ну, Распутин, он наиболее яркий такой вот феномен такого плана, но мне кажется, что Виталий Милонов из того же исторического ряда персонаж. Вот что творится в голове у Виталия Милонова, вот я слушаю его, пытаюсь понять. Значит, это не имперский флаг, черно-желто-белый, он говорит, ну или там бело-желто-черный, как его по-разному носят. Он говорит, это флаг Российской Федерации. Вот услышал бы это кто-нибудь, и там Александр II бы услышал вот такие речи. Это и было бы самым большим оскорблением. Потому что слово «федерация» к дореволюционной России могли применять только самые большие крамольники, там эсеры и левее эсеров. Как же можно называть имперский флаг императорской России флагом Российской Федерации? Вот это и есть кощунство с точки зрения и истории, и монархизма дореволюционного и так далее. Он говорит, Россия дала отпор турецкой войне. Ну, кто начал войну русско-турецкую? Ну, о чем мы говорим вообще? То есть факты подтасованы. В голове полная каша. Когда речь идет о том, что этот флаг является символом победоносной России, тогда почему Александр III этот флаг стал уводить на второй план, а Николай II отменил этот флаг? Почему? Почему Виталий не задается этим вопросом? Это же очевидно. Потому что этот флаг воспринимался как флаг европейничающий, как флаг, символизирующий эпоху Александра II, которая вовсе не победами была славна. И в сознании современников она таковой осталась не в первую очередь не потому, что русские войска там победили турков. Кстати, после Турецкой войны популярность Александра II рухнула окончательно, потому что победа была не та, которую ждала общественность. Поэтому здесь тоже говорить о победах весьма условно можно. Но эта эпоха в первую очередь запомнилась попыткой России пойти вслед за европейскими либеральными державами. Но, естественно, Александр II, он ориентировался не на самые там либеральные режимы, он в большей степени ориентировался на германский мир, то есть Германия, Австро-Венгрия. И поэтому и при нем и произошла эта реформа. Был, причем по всем законам геральдики, действительно, ведь русский флаг, который Петр I внедрил, он геральдически был не очень обоснован, потому что есть императорский штандарт или там царский флаг, значит, это желтый, золотой фон, на нем черный орел. По идее, надо было отстраивать флаг от этого. Действительно, вот так, по идее, по законам европейским. Но Петр был волюнтарист. Он взял голландский флаг, который еще с Алексеем Михайловичем ему достался, как флаг, под которым орел плавал по Волге, это первый русский корабль. И он этот флаг легитимизировал. В конце концов, это стал, пускай не официально, но общепризнанным российским флагом национальным, хотя понятие национальный флаг появляется только во второй половине XIX века. И вот Александр II решает, во-первых, по всем законам геральдики отстроить символику российскую государства, и поэтому производит вот эту реформу. А кроме того, ему приятно обозначить вот этот тренд в сторону Европы. Поэтому, если вы сравните флаг Габсбургской Австрии и флаг вот этот самый, так называемый нынешний имперский, хотя он, конечно, не имперский, а он просто флаг эпохи Александра II. Это одинаковые флаги, только добавлена белая полоса. И не случайно Александр III, которому не нравилась эпоха Александра II, это известно, что это был царь-националист, царь, который говорил, что русская Россия для русских. Он первый официально этот лозунг утвердил. И он сразу же начал уводить вот этот флаг своего батюшки, своего папа, как его называл, в тень. Но, тем не менее, при встрече с австрийским императором он все-таки этот флаг использовал, чтобы сделать приятное австрийскому императору. Но в дальнейшем, когда все-таки эта тенденция постепенного замалчивания и заминания вот этого реформирования флага, произведенного в эпоху Александра II, которое было сделано, кстати, под влиянием, опять-таки, немцев, придворных немцев, которые активно воздействовали на Александра II, он был вообще таким германофилом. И при нем немцы играли значительную роль, в том числе и в русском правительстве. Вот не случайно потом, в конце концов, Николай II уже окончательно упразднил государственный статус этого флага. И с 96-го года вот бело-сине-красное полотнище стало имперским флагом, национальным российским флагом, который и просуществовал до 17-го года. Причем любопытная деталь. Постепенно Россия после 1905-1907 годов встала на конституционные рельсы, ну, ее стало, естественно, нести в сторону революции, и для вот этой либеральной буржуазной общественности очень популярным в это время становится именно бело-синий-красный флаг, они его стали воспринимать как свой. И в этот момент правительство Николая II начинает обсуждаться попытка вот возрождения вот этих германских традиций. Но она так и не была завершена, потому что началась война, и тут уже германофильский флаг, естественно, был совершенно неактуален. То есть любопытная история у всего этого есть. Но если мы подводим итог вот всему тому, что я сказал, он совершенно однозначный. До революционной России черно-желто-белый флаг воспринимался как флаг, символизирующий эпоху Александра II, эпоху либеральных реформ, эпоху подражания Западу. А бело-синий-красный флаг воспринимался как флаг империи, как именно имперский, могущественный такой флаг, символизирующий главные имперские завоевания, связанные в первую очередь с личностью Петра I, который и воспринимался сторонниками единой неделимой как их главный символ в эпоху гражданской войны. Поэтому попытки сегодня, вот Виталий Милонов говорит о том, что он возрождает какую-то там память о мощи имперской, они исторически несостоятельно. И мне кажется, что если бы он был до конца честным, я имею в виду Виталий Милонов, он бы сказал, что я хочу придать охранный статус черно-желто-белому полотнищу, потому что сегодня оно символизирует то мракобесие, которое я провожу в политику лично. Да? То есть он как бы мне политически сегодня симпатичен, потому что с ним под этим знаменем ходят те, которых я считаю своими фанатами. Ну вот понятно. И все, собственно.
Ответите, Виталий.
Ну, я не считаю нужным отвечать людям, которые настолько невоспитаны, что даже не в присутствии людей скатываются с аргументов на какие-то личные оскорбления, на какие-то там самый лучший, самый любимый способ действия любого либераста – это назвать человека, который с кем-то не согласен, больным, мракобесом и так далее. Это обычная погремушка, которую трясут.
Виталий Валентинович, почему вы не служили в армии? Вот ответьте на такой вопрос. Что вам помешало отдать долг родине, если вы полностью физически
здоровы? Дай
журналисты каждый раз, когда они не согласны с чем-то. Я считаю, что, наверное, нет смысла продолжать обсуждение это, поскольку, действительно, если необходимо, так сказать, дать возможность Даниилу высказать там кучу всяких гадостей про меня, наверное, пускай он может это говорить без моего присутствия. Что касается мракобесия, то, мне кажется, как раз те либеральные идеи, которые продвигаются современной постдемократической общественности Петербурга, это как раз самое близкое к мраку и бесам идеи, далекие от российской традиции. Что касается красивого жонглирования рядом известных моему оппоненту исторических фактов, то, наверное, тоже это имеет место быть, поскольку мы не должны сейчас соревноваться в том, как мы будем передергивать исторический факт. Идея придания исторического статуса историческому знамени России – она не таит в себе каких-то вот таких больших выводов. Есть историческая память, есть символы нашей истории. Конечно, можно забыть о том, что впервые этот флаг был использован еще при Анне Ивановне.
Но это неправда.
Конечно, это неправда, потому что...
Драгунская шляпа была с этими цветами, флага такого не было.
Можете, так сказать, естественно, ваша главная логика, ваша главная, так сказать, правда ваша, что вы перебиваете и говорите, это неправда. Вы так считаете, я считаю по-другому. То, что на сегодняшний день этот вопрос, в принципе, яйца выеденного не стоит.
Зачем вы законопроект тогда вносите?
Яйца выеденного не стоит в том плане, что есть некий флаг нашей страны, пускай вы относитесь не очень хорошо к нашей стране, пускай вы относитесь плохо к периоду, который был, соответственно, при Александре II.
Нет, к этому периоду я как раз отношусь более-менее симпатией.
Вы можете с ненавистью даже относиться к этому флагу, но отрицать историческую сущность этого знамени, я думаю, это неправда. Точно так же, как нельзя отрицать, что есть исторические знамена после 1917 года, которые были. Ведь, по большому счету, история никогда не бывает, как в либеральной мысли, черный или белый. Там, этот не полживый, это рукопожатный, это не рукопожатный. К сожалению, к счастью, вернее, мир, он никогда не имеет абсолютных цветов, ни белого, ни черного. Есть некие оттенки. Можно с разной степенью критики относиться и к имперскому флагу, к тому периоду, когда этот флаг действовал в качестве государственного. Но отрицать, что он был государственным флагом, по-моему, даже вы не отрицаете.
А почему
этот
вы
флаг.
Именно этот флаг выбрали? Почему не флаг Российской Федерации?
Потому что ни разу РСФСР. В жизни я не сказал, что это исторический флаг Российской Федерации.
Это исторический
флаг в Российской Федерации на сегодняшний день. Потому что мы сейчас живем в Российской
Хорошо.
Федерации.
Вопрос такой. Почему вы не предлагаете узаконить флаг РСФСР? Он тоже был историческим.
Флаг РСФСР я не предлагаю узнакомить, потому что я предлагаю придать исторический статус флагу так называемому имперскому.
Почему?
Если вы против, но это ваша позиция.
Нет, почему? Почему вы именно этот выбор сделали?
Дело в том, что этот флаг на сегодняшний день наиболее уязвим, ибо я сталкивался неоднократно с просьбами представителей общественных организаций, фанатских объединений, когда наш черно-желто-белый флаг, я не без помарок произношу эти слова, по сути дела иногда является незаконным. Когда его использование запрещают на футбольных трибунах, когда ошибочно предполагают, что этот флаг является неким символом каких-то экстремистских организаций в нашей стране. Это неправда. Ведь любовь к отечественному флагу, вот, например, в стране, к которой вы относитесь большей любовью, нежели чем к России, в Соединенных Штатах, флаг конфедератов не является каким-то постыдным. И флаг конфедератов является историческим флагом. Почему же мы должны забывать, почему мы должны, говоря о патриотическом воспитании наших граждан, говоря об истории, о памяти исторической, должны говорить, нет, это флаг не существует.
Я обращаю внимание, что вы сами только что подтвердили, что истинными вашими мотивами являются политические, а вовсе не исторические.
Совершенно
вы хотите дать возможность людям, которые сейчас с этим флагом ходят, ходить с ним
я
более,
еще
так сказать,
гарантированно. Я еще раз хочу сказать, что это не политические мотивы.
То есть вы хотите поддержать нынешних мракобесов, потому что под этим флагом в основном все-таки выступают люди черносотенной ориентации сегодня.
Дело в том, что люди черносотенной ориентации выступают сейчас на телеканале «Дождь», понимаете?
То есть вы считаете, что это ругательный термин черносотенство, да?
Я считаю, что тут...
То есть дореволюционная черная сотня, вы ее считаете
тот смысл, который вы вкладываете... Данил, ваш мрак и ваши бесы...
Так нет.
Вы как человек неправославный, как человек глубоко неправославный...
Смотрите, как вы многократно переходите на личность тоже, обвиняя меня в том же самом.
Потому что я не обвиняю, вы это факт, вы же неправославный человек.
Нет, да, я не православный человек.
Вот, поэтому, у всех свои недостатки. Я мирюсь с ними и не считаю необходимым, так сказать, как-то вас упрекать в этом. Вопрос в другом. Вы против того, чтобы историческое знамя России называлось в России историческим знаменем России без какого-либо официально государственного статуса?
Я против. И я объясняю почему. Потому что любая политизация тех знамен, под которыми выходят сегодня на улицы радикальные группировки, разумеется, является сигналом, который дополнительно стимулирует радикализм.
Сегодня под флагом, прекрасным историческим флагом, столь любимый политически вам объединением германванских финнов, постоянно выходят всякие негодяи. От этого же...
Это ваша точка зрения, что выходит.
От этого же мы...
А я не призываю придать этому флагу государственный статус. Я считаю, что у каждой группировки должен быть свой флаг. Пускай она несет ответственность за свой флаг индивидуально, без помощи государства.
Да,
вы хотите черносотенцам дать костыли государственные, еще поставить ОМОН по периметру,
это, видимо,
чтобы они ходили со своими знаменами.
Это, видимо, для западного зрителя черносотенцам дать государственные костыли. Но я понимаю, что у нас...
Вероятно, они не очень прочно ходят без вашей поддержки.
Я могу сказать, что я не хочу дать черносотенцам государственные
костыли. А зачем
костыли?
Тогда вот так с этим флагом активничаете?
Прошу прощения, я высказываю свою точку зрения.
Я слышу.
Я понимаю, что с точки зрения большинства демократов демократия может существовать только для них самих, а альтернативные точки зрения должны быть полностью заглушены, а люди названы мракобесами, черносотенцами, там, сумасшедшими.
Просто вы начали с истории, а закончили политикой. Вот, собственно,
я
обращаю внимание.
Я начал и заканчиваю сутью этого законопроекта.
Давайте будем предоставлять возможность высказывать свое мнение.
Если мы не хотим дать возможность втаптывать в грязь, сжигать черно-желто-белый флаг, мы тогда должны дать особый исторический статус этому флагу. Для того, чтобы человек мог его свободно использовать, хотя бы для того, чтобы государство с уважением относилось к тому периоду, который был под этим флагом, к этому правлению.
Это нелепая аргументация. С моей точки зрения, вы, как представитель комитета по законодательству, такие вот приводите аргументы.
Видите, в чем
по идее,
дело.
У всех граждан должны быть равные права на использование своей символики. Если эта символика не является запрещенной, ее можно использовать. А если вы приводите аргумент, что на стадионах, значит, набегают полицейские и запрещают использовать, так это проблема вашего полицейского государства, что у вас граждане
оно
не могут пользоваться правами.
Оно наше. Ваше государство, но не полицейское
ваше,
государство.
Разумеется, ваше, потому что оно самозванное, это государство, в котором мы сейчас живем, оно само себя пролонгировало, и благодаря этому появились такие депутаты,
вы
как
можете. Я хотел предоставить вам возможность послушать мнение историка, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Бориса Колониц.
Давайте будем исходить из предположения о том, что депутат Милонов руководствовался исключительно идеалистическими, патриотическими соображениями, что за этим не стояло никакой интриги, никаких непосредственных интересов. Здесь есть, конечно, некое историческое лукавство. Здесь есть некоторые игры с историей, которые считаются безопасными. Ну, в принципе, есть такая тактика, она применяется не только в России, это другие контексты, что когда у какой-то политической силы нет набора реформ, которые можно было бы предложить избирателям, населению, то считается, что довольно такая безопасная политическая игра вбросить проблематику, казалось бы, не имеющую такого вот непосредственно острого интереса, не затрагивающие большие имущественные интересы каких-то групп. Ну, какая-то такая политическая игрушка, да, вот отношение к символике как к каким-то политическим играм. И мы с вами вообще-то не вчера родились. Мы знаем, что накануне выборов постоянно какая-то сила, в разное время разное, ну, ставит вопрос о выносе тела Ленина из мавзолея. Если это такой уж важный вопрос, то его нужно обсуждать долго и серьезно, а не как какую-то политическую такую компаничность. Если мы говорим серьезно об истории и о политических интересах и ценностях различных групп населения в стране. Но я так раз хочу сказать, что эти игры с политической символикой, они кажутся безопасными, на самом деле они очень опасны. Ведь сейчас черно-желто-белый флаг – это не просто флаг прошлого, исторического, который нужно как-то возродить. Это связано с определенной памятью. И до революции черно-желто-белый флаг использовался как флаг крайних монархистов. Были такие ситуации. И в нашем политическом контексте России последних десятилетий этот флаг использовался националистическими организациями. Ну, они не приемлют такой формулировки, они предпочитают называть себя патриотическими, но ясно одно, что черно-желто-белый флаг не может на данном этапе объединить всех патриотов России. Если ставится задача патриотического объединения, а эта задача, в общем-то, актуальна для любой страны, то вброс этой идеи расширения государственной символики, он, в общем-то, опасен. Я серьезно говорю, это очень опасные игры. Почему? Потому что политическая символика России – вещь очень неустоявшаяся. Россия ищет свою идентичность, в том числе с помощью политики памяти, исторической символики. Тут все очень неустоявшееся, нет какого-либо большого консенсуса, нет общенационального согласия. Сейчас это лучше не трогать. Лучше бы, чтобы застоялось. А я думаю, что если это решение будет как-то пролоббировано и пропихнуто, то на самом деле это укрепит очень негативные тенденции. Ну, это крепко, конечно, говорить, но это символический путь гражданской войны.
Говорит и показывает радио «Свобода». Я напоминаю нашим слушателям и зрителям. У микрофона Виктор Изунков. В эфире программа «Петербург. Свободы». Сегодня мы совместно с историком Даниилом Коцубинским в гостях в Мариинском дворце у депутата Петербургского законодательного собрания Виталия Милонова. Виталий, сейчас в Государственной Думе, в Уголовный кодекс Российской Федерации уже подготовлены поправки, устанавливающие штрафы и тюремные сроки за реабилитацию нацизма. Это вот как раз глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая сообщила. Документ этот предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма, отрицание Нюрнбергского приговора и одобрение преступлений нацизма против мира и безопасности человечества. И за подобные деяния предусмотрена санкция до 3 лет лишения свободы, либо штраф в размере до 300 тысяч рублей. Ну, а для, соответственно, юридических лиц там гораздо выше, так сказать, наказание предусмотрено. Вы согласны вот с этой идеей вообще вот внесения таких поправок?
Ну, данная поправка, по сути дела, полностью коррелируется, так сказать, и соответствует тем нормам, которые есть в законодательстве ряда европейских стран, и, в частности, Германии. Поэтому в данном случае, может быть, некие последние события в нашей стране заставили особо подчеркнуть необходимость подобных изменений. Опять же, мы живем в демократическом обществе. Депутаты Государственной Думы имеют право вносить те идеи, те мысли, которые они считают актуальными и важными. А уже право коллегиального органа Госдумы принимать или отклонять их. Точно так же, как Совет Федерации, и президент тоже имеет право вмешаться на это на различном уровне. В данном случае, мне кажется, что, несмотря на то, что по большому счету все эти действия, которые описываются в законопроекте, уже могут быть наказаны в соответствии, так сказать, пресечены в соответствии с другими статьями Уголовного кодекса. Особая конкретизация в нашей стране, пострадавшая от фашизма, подобной категории преступлений, так чтобы диспозиция этой статьи распространялась именно на такие нацистские выходки, нацистские пресечения поднимающего голову неонацизма, я думаю, это неплохо. В данном случае даже, по-моему, крайне либеральные антироссийские силы, они не могут упрекнуть в том, что данный закон нарушает права и свободы человека и гражданина.
Можем упрекнуть.
Вы крайне либеральная антироссийская сила? Ну...
Да, я крайне либеральная антиавторитарная сила, которая в данном случае, увы, поскольку Россия сегодня авторитарное государство, вынуждена полемизировать с государством в целом. Но я могу пояснить, что я имею в виду. Я противник любого подавления свободы слова. В этом смысле там, в некоторых европейских странах запрещено отрицать Холокост там, и так далее. Мне это не близко. Мне гораздо ближе американская модель, где первая поправка Конституции в Билли о правах гласит о том, что ни один закон не может нарушать свободу слова. Но, что касается, допустим, если мы возьмем буквально смысл сказанного, запрет на реабилитацию нацизма. Объясните мне, пожалуйста, уважаемый Виталий Валентинович, закон, который принят с вашей подачи и который фактически делит людей на сорта, объявляя гомосексуалов людьми второго сорта, пропагандировать...
Кого, простите, объявили?
Гомосексуалов.
Это кто такие?
Это люди, которые тяготеют к своему полу в сексуальном отношении.
А, мужеложников и садомитов? А,
ну, хорошо. Это ваша, так сказать, терминология позаимствованная.
Я просто не знаю, что такой термин гомосексуал. Куда
ну, как
мне
же
там?
Вы писали законопроект?
Куда мне, есть... куда мне там?
Там да... же не садомиты у вас и не...
Гомосексуалист.
И... Нацисты тоже называли их гомосексуалистами, а не гомосексуалами, и издавали похожие законы.
Хватит передергивать.
Так да, вот,
хватит
так вот, не кажется ли вам,
знаете,
что ваш закон...
в нацистской Германии карали за воровство. Что, мы за воровство не должны карать? Наш закон так... не имеет ничего.
Что тогда такое
общего.
Нацизм в вашем понимании?
Наш закон никакого отношения к гомосексуалистам, садомитам, извращенцам и другим первертам не имеет никакого отношения. Он защищает детей от этой грязной пропаганды.
Дело в том, что в гитлеровской вот. Германии как, тоже защищали детей.
Я как отец троих детей, как настоящий россиянин, не хочу, чтобы в российских школах, как в школах Германии, Швеции и прочих других школах, навязывали бы, так сказать, современные стандарты гендерной ориентации, самоидентификации, равен социальной и ложной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений. Данный закон очень четко оформляет границы, диспозицию этого закона. Бесконтрольная, вредная информация, способная нанести, так сказать, ущерб, вред.
Вот вы только что
развитию.
Говорили о том, что не должен пирожник получать сапожника. Вы не имеете медицинского образования. Из,
это не медицинская проблема.
Из международной классификации болезни гомосексуальность исключена как болезнь.
Я как многодетный отец имею возможность и право говорить о том, что мы россияне хотим защитить психическое состояние наших детей.
Виталий Валентинович, я позволю вас...
Вот, извините меня, в этом плане я гораздо больше профессионал, чем многие либеральные.
Вы знаете, вы когда вы говорите, что вы профессионал, мы иногда вздрагиваем. Вы говорите о том, например, что 80% гомосексуалов педофилы. Говорю это как практик. Вот мы до сих пор не понимаем, что вы имели в виду, но бог с ним, с этой цитатой.
У вас личностные какие-то...
Нет, какие-то... никаких личностей, просто вы политик.
Вы сами, вы от себя говорите, или вы имеете в виду, вы представляете какую-то...
журналистскую корпорацию, с которой имею возможность обсуждать ваши высказывания.
Так вот, я как практик, как человек, который лично задержал не один десяток педофилов вместе с сотрудниками полиции, они официально были оформлены, никакого насилия к этим людям не допускалось, это противозаконно, я категорически против методов Марцинкевича, так называемого тесака. Как правило, большинство педофилов, которые, так сказать, активничают в сети, назначают встречи несовершеннолетним гражданам, это гомосексуалисты, потому что, как это не печально для либеральной, так сказать, журналистики.
То есть вы такую научную статью написали на эту тему,
это
вы
просто,
проделали
это, знаете, это, здесь надо быть ученым, просто считать достаточно и брать статистику, когда каждый пятый из задержанных педофилов искал связи с несовершеннолетней девочкой, все остальные с мальчиками, ну, наверное, это какая-то статистика, о которой я лично, не претендуя на абсолютную истину, могу говорить. Это мой личный опыт, это мои личные наблюдения активности негодяев, которые хотят изнасиловать детей. На сегодняшний день эти люди считают себя нормальными, эти люди считают себя вправе через интернет находить детей, промывать им мозги, назначать им встречи для того, чтобы потом совершить жуткий акт физического насилия над несовершеннолетними.
Я так понимаю, что вы не разделяете точку зрения международного медицинского сообщества о том, что гомосексуальность это есть врожденная предрасположенность, которая никаким образом
давайте
не может быть...
Давайте не передергивать точку зрения. Что такое международное медицинское сообщество? Это все равно, что в 70-х годах
международные
была...
классификации болезней,
давайте,
которые признаны
секунду,
в мире.
Секунду. Давайте это все равно, что вся советская общественность с суждением заявила. Так
нет.
Вот, международная общественность имеет различные точки зрения. То, что Всемирная организация здравоохранения как политический орган в 70-х годах под давлением политических лоббистов, всяких левых, зеленых, социал-демократов и прочих, так сказать, антигуманных представителей, вынуждены были политически исключить это из списка болезней, по большому счету ничего не изменилось. Я могу сказать, что большинство россиян, которых вы не любите. Потому что вы считаете, что, потому что большинство россиян я поддерживает...
Я не люблю политиков, которые сегодня управляют Россией, но не большинство россиян.
Знаете, как это не прискорбно, но вот нас большинство тех людей, которых мы выбраны людьми. Вы выбраны россиян.
Людьми, но, к сожалению, не избирателями, с моей точки зрения.
Ну, эти, может быть, вы считаете этих людей недостойных звания избирателей. Может, вы считаете их людьми второго сорта. Но, тем не менее, это люди проголосовали, в том числе и за эту позицию. И я эту позицию никогда не скрывал от людей. Я могу сказать, что на сегодняшний день, в соответствии с опросом даже либеральных, абсолютно независимых, уж точно независимых СМИ, таких как, например, Фонтанка.ру, 85% петербуржцев в либеральном, в больном либеральном и болезнями городе Петербурге поддерживают подобного рода закон и считают его принятие целесообразным. Большинство из оставшихся людей не имеет своей точки зрения, и только лишь 1-2% считают, что этот закон неправильный.
Но вы согласны с тем, что этот закон коррелирует с антигейским законодательством Третьего Рейха?
Совершенно не согласен.
Почему не
согласен? Это потому что данный закон ставит свою
цель... Вы сами сказали, вы привели пример, в Третьем Рейхе тоже расстреливали, там, сажали за воровство.
За воровство. Вот и мы... Есть законы политические, есть законы дискриминационные, против которых мы выступаем.
Правильно. Так вот к дискриминационным законам относятся антигейские.
СМИ «Дождь», мы категорически против того, что они оправдывали, посчитали невозможным жертву советского народа, жертву россиян ради того, чтобы не сдать Ленинград. Я понимаю, что для вас...
Причем здесь это? Мы сейчас не про «Дождь» говорим.
Но вы поддерживаете опрос «Дождя», вот скажите честно. Вы, ваша личная точка
зрения. Моя личная позиция, что журналист имеет право задавать любые вопросы, в том числе и это.
Ну, однако вы отказываете политикам выражать свою точку зрения.
Нет, не отказываю, не отказываю. Я просто пытаюсь добиться от вас названия вещей своими именами. Вот если вы говорите, что в Третьем Рейхе было много полезных законов.
Оставьте. Да хватит вам передергивать, Данил. Я не буду с вами разговаривать, потому что я не могу сказать, я не могу разговаривать в режиме какого-то глупого передергивания. Ну, в конце концов, я вас очень давно знаю, хотя
вы... Вы поддерживаете антигейское законодательство Третьего Рейха или нет?
Я не имею ничего общего с законодательством Третьего Рейха. Мне плевать на законодательство Третьего Рейха.
То есть вы не в курсе, что было в Третьем Рейхе?
Я в курсе этого законодательства. Вы согласны, что за убийство человека нужно сажать в тюрьму? Совершенно не согласен. Потому что данный закон ставит свою
цель... Вы сами сказали, вы привели пример, в Третьем Рейхе тоже расстреливали, там, сажали за воровство.
За воровство. Поэтому вы предлагаете в Третьем... Все эти законы, которые действовали...
Да.
Есть законы политические, есть законы дискриминационные, против которых мы выступаем.
Правильно. Так вот к дискриминационным законам относятся антигейские.
Ваши любимые либеральные СМИ «Дождь», мы категорически против того, что они оправдывали жертву советского народа, жертву россиян ради того, чтобы не сдать Ленинград. Я понимаю, что для вас...
Причем здесь это? Мы сейчас не про «Дождь» говорим.
Но вы поддерживаете опрос «Дождя», вот скажите честно. Вы, ваша личная точка
зрения. Моя личная позиция, что журналист имеет право задавать любые вопросы, в том числе и это.
Но, однако, вы отказываете политикам выражать свою точку зрения.
Нет, не отказываю, не отказываю. Я просто пытаюсь добиться от вас названия вещей своими именами. Вот если вы говорите, что в Третьем Рейхе было много полезных законов.
Оставьте. Да хватит вам передергивать, Данил. Я не буду с вами разговаривать, потому что разговаривать в режиме какого-то глупого передергивания. Ну, в конце концов, я вас очень давно знаю, хотя бы...
Вы поддерживаете антигейское законодательство Третьего Рейха или нет?
Я не имею ничего общего с законодательством Третьего Рейха. Мне плевать на законодательство Третьего Рейха.
То есть вы не в курсе?
Дело в том, что вы согласны, что за убийство человека нужно сажать в тюрьму?
За убийство нужно, если оно совершено человеком вменяемым.
А в Третьем Рейхе сажали за убийство? В тюрьму.
Сажали.
Вы согласны с законодательством Третьего Рейха?
Да, в этом вопросе согласен. Так вот, я вас уточняю, согласны ли вы с Третьим Рейхом в вопросе об отношении к геям?
Я могу сказать, что в Третьем Рейхе гомосексуалистов и прочих извращенцев их физически уничтожали.
Их сажали в концлагеря.
Моя законодательная инициатива никоим образом не нарушает права и свободы.
Как это не нарушает права, если она запрещает людям о себе рассказывать?
Она запрещает извращенцам лезть к нашим детям.
Почему вы считаете, что гомосексуалы извращенцы?
За гомосексуализм есть извращение. Я понимаю, что вы, наверное, Священное Писание ни разу не читали.
Я могу сказать,
что для большинства россиян те строчки, которые заложены в Священном Писании, являются близкими строчками.
Скажите, вот это в Священном Писании вы вычитали следующее. А если человек попробовал однополую связь в качестве эксперимента, ничего страшного в этом нет. Но только один раз, как говорят криминалисты...
Вы несете бред.
Нет, это цитата из вашего интервью.
Значит, я могу сказать, что вы можете попасть под суд
за клевету.
Что?
За какую клевету? Вот есть ссылка.
Я эту фразу не говорил. Судиться с московским комсомольцем...
Ну, а почему тогда меня в суд за клевету потянете, а журналисты,
которые это написали. А потому что вы мне в лицо это говорите? Я говорю, что вы врете. Таких фраз я не говорю.
Это фраза от вашего имени напечатана в газете «Московский
комсомолец». Вам недостаточно того, что я сказал, что я эту фразу не говорил?
Ну, это как с отцом Пегидием. Теперь, понимаете, надо вот доказывать, что вы...
Да я ничего доказывать не буду.
Что вы это говорили.
Если...
Вы отказываете со своих слов.
Еще раз, это, понимаете, это вот типичная, хорошо мне знакомая по временам моей либеральной болезни.
Все у вас болезнь.
Так сказать,
манера перебивать. Дай сказать, да, на самом деле.
Я вам могу сказать, что я эту фразу не говорил и считаю, что гомосексуализм, с моей точки зрения, является не нормой. Мне плевать на то, как они живут, эти люди. Никоим образом государство их личной жизни не интересуется. Она нам безразлична, поскольку является интимной частью жизни человека. Государство Российской Федерации охраняет право на частную жизнь, неприкосновенность частной жизни. Данный закон касается лишь ограничения на распространение откровенно негативной способности вред информации среди несовершеннолетних. Все, что касается взрослых людей...
А кто сказал, что эта информация негативна? Откуда у вас такие сведения?
Все, что...
Вот специалисты считают иначе. Специалисты считают, что подросткам надо знать о том, что если у них есть гомосексуальная ориентация, это нормально. А вы пишете донос на Лену Климову в Следственный комитет.
Я не пишу донос на Лену
Климову. Естественно, вы написали, или вы это тоже отрицать будете?
Секундочку.
Если уголовное дело уже на нее там возбуждают.
Елена Климова – это корректор одной железнодорожной газеты, да, если я правильно помню?
Вы неправильно.
Я правильно помню, поскольку знаю прекрасно ее историю. Что касается, еще раз, любой родитель в Российской Федерации, человек, который воспитывает детей, хочет защищать детей. Вы со своей гомосексуальной риторикой, со своим оправданием гомосексуализма, со своим, так сказать, постоянным агрессивным...
То есть вы считаете, что гомосексуализм – это преступление, говорить оправдание гомосексуализма?
Вы, как человек, не любящий Россию, безусловно, ищете вечно, так сказать, ищете то, что... Поскольку ваша задача, ваша ненависть к нам, к россиянам, так сказать, толкает вас на поиски каких-то деструктивных форм, которые способны нанести вред нашему государству.
Каким образом организация 404 наносила вред российским гражданам?
Если бы вы... Я прошу прощения за личный вопрос, можете не отвечать на него. У вас есть дети?
Да, у меня есть дети. Один ребенок.
Вот у меня есть трое детей. И я, и моя жена, которую вы тоже прекрасно знаете... Так же, как и большинство жителей этой нашей страны замечательной, выступают против того, чтобы люди рассказывали нашим детям о каких-то сексуальных вариантах и альтернативах. Они вырастут. С 18 лет они будут обладать абсолютной свободой на получение любой
информации. Вы своих
детей
так и выращиваете. Никто вам не запрещает. Что ж вы другим-то запрещаете? Выращивать их так, как они считают.
Секундочку. Выращивают скот на базе, а мы растим.
Хорошо, растите.
Так вот, большинство родителей России, большинство граждан Российской Федерации поддерживают эту идею, эту инициативу и этот закон. Хотя вам он и не нравится, но он принят большинством демократическим
путем. Гитлера тоже поддерживало большинство в свое время.
Тогда получается так, что вы признаете право большинства лишь в том случае, когда
оно не нарушает права меньшинства, совершенно верно,
воля,
да.
То есть,
совершенно верно.
Абсолютно верно. То есть чем же нарушаются права гомосексуалистов и извращенцев?
Тем, что они...
этим законом?
Я вам приведу пример.
Что им не разрешают идти в детский сад, а зачем им дети понадобились?
Нет.
Зачем
им
понадобились дети?
Вы насаждаете атмосферу ненависти к гомосексуалистам.
В законе нет ни слова о насаждении ненависти к извращенцам.
Я приведу пример из практики психиатров, с которыми я много общаюсь, потому что у меня отец психиатр. И вот к ним стали приходить люди, именно после того, как появились вы, Виталий Валентинович, с вашими, вот с моей точки зрения, проблемными представлениями о том, как устроен этот мир. И они стали просить их вылечить от гомосексуальности, в противном случае они, значит, уже с суицидными мыслями находят, чего раньше не было. И психиатры вынуждены поперек ваших бредней, на самом деле, против вашего мракобесия, объяснять,
почему же эти психиатры настолько грубо нарушают законодательство Российской
Федерации?
Потому
что у них есть клятва Гиппократа. В отличие от вас, политики не дают клятвы Гиппократа, поэтому вы вредите.
Почему эти врачи оправдывают всевозможные отклонения?
Потому что они врачи, понимаете, они палачи.
Вместо того, чтобы помочь человеку...
Вот вы людей толкаете на тот свет. Давайте. Буквально один вопрос еще, Виталий. Вы приходили в школу, одну из школ, 605-ю, по-моему, и возмущались, значит, какими-то там перформансами с использованием композиции группы «Армия любовников». и говорили о том, что как, каких вы порекомендовали писателей.
Опять я не приходил в эту школу.
Но есть видео. На вашей контактной странице висел видео.
Я не приходил в эту школу.
Ну хорошо, вы беседовали. И каких вы посоветовали писателей пропагандировать среди школьников? Напомните, пожалуйста.
Не помню.
Не помните? А я вам напомню. Оскара Уайльда и Лермонтова. Вот почему из всех тех сотен классиков, которых можно было назвать, вы назвали двух гомосексуалов? Объясните мне, пожалуйста.
Хватит обзывать людей.
Почему обзывать людей?
Термином. Но у нас в России нет термина гомосексуал. У нас есть гомосексуалист.
Но это, гомосексуалист это и есть обзывательство. Хорошо, назовите их так. Но почему вы именно их предложили?
Технология подразумевает создание массы фейков для того, чтобы потом, поскольку вы не имеете возможности атаковать какие-то объективные наши доводы, вы предлагаете, так сказать, или мои доводы, вы предлагаете подвергнуть критике какие-то фейковые информации. Что касается моего частого упоминания господина Оскара Уайлда, то именно Оскар Уайлд приводится в пример представителями, оплачиваемыми представителями прозападных НКО в качестве писателя с таким вот пороком или нормой.
Так вы же школьникам считаете. Предлагаете его
дело в том, демонстрировать. Что, так вот, дело в том, что поскольку я в школе учился, то я прекрасно помню, что изучая Оскара Уайлда, никоим образом нормальные учителя не считают возможным рассказывать о каких-то интимных моментах его жизни.
Оскар Уайлд... Мы назвали именно этих двух авторов. Значит, не Блока и Дулси Уорси, а именно вот Лермонтов и Уайлд.
Что касается Михаила Юрьевича Лермонтова, то называть его гомосексуалистом, значит, плюнуть...
Вы настаиваете, чтобы я почитал какие-то вот стихи Лермонтовские?
Плюнуть в лицо гения русской поэзии, понимаете, в чем дело? Ваши...
Вы читали Лермонтова?
Это ваше умозаключение.
Нет, вы читали Лермонтова?
Я много читал
Лермонтова. Давайте тогда прочтем сейчас
Страфу. Да я думаю... Давайте,
хотите, вы можете, останетесь, я могу дать.
Вы останетесь при своем мнении.
Говорит радио «Свобода» в эфире программа «Петербург. Свобода». Сегодня мы в Мариинском дворце в гостях у депутата Петербургского законодательного собрания Виталия Милонова. Мы – это я, Виктор Лизунков, и историк Даниил Коцубинский. Виталий, у меня к вам такой вопрос. Скажите, вот в ноябре приезжает в Петербург Элтон Джон. Он приезжает с большой программой, он обладатель 6 премий Грэмми. Он выступил с официальным заявлением, осудил гомофобию в России и предложил познакомить Владимира Путина с русскими геями. Как вы собираетесь принимать Элтона Джона? Вы собираетесь какие-то устраивать акции протеста или выступать с заявлениями? Каким-то? В принципе, это же такая явная тоже пропаганда, скажем так, нетрадиционных форм.
Я же не либеральный папуас, чтобы, так сказать, устраивать массовые акции протеста в угоду западному зрителю. Поэтому в данном случае Элтон Джон сюда приезжает в качестве певца. И мало того, он приезжает сюда на платной основе. То есть он должен выполнять условия своего контракта, оплачиваемого. Причем хорошо оплачиваемого. Он должен выступать и доставлять удовольствие, эстетическое удовольствие своей музыкой, своими стихами, своим исполнением замечательным российским зрителям. Я с большой теплотой отношусь к творчеству Элтона Джона. Другое дело, я считаю, что в последнее время... Люди творческие подчас переходят ту грань, которая называется некое перемирие, некая мирная миссия музыки, когда люди в угоду, ну, может быть, каким-то политическим тенденциям, трендам, а чаще всего в угоду тем политическим силам, которые их поддерживают, делают некие политические заявления. Что касается Элтона Джона, то, безусловно, это известный певец, обладатель каких премий Грэмми, так сказать, мне совершенно наплевать, сколько у него премий Грэмми, так сказать, я не знаю, что премий Грэмми, так вот, я знаю, что это музыкальная премия. Я считаю, что слушать Элтона Джона, не слушать Элтона Джона, это абсолютно персональное дело личного вкуса и музыкальных пристрастий. Что касается его заявлений, ну, они известны. И известно также, что два несчастных мальчика воспитываются им и еще одним мужиком, с которым он живет. Мне, конечно, искренне жаль этих младенцев, поскольку их никто не спросил, и никто не знает всю ту глубину психологической травмы, которая наносится ими, что у них нет мамы и папы, а есть какие-то мужики, которые вокруг них ходят. Что ж, я искренне надеюсь, что Элтон Джон, соблюдая нормы российского законодательства, уважая региональное законодательство и федеральное законодательство, сочтет нужным в случае, если он захочет высказываться на какие-то сексуальные темы, темы своих каких-то сексуальных девиаций или ощущений каких-то чувственных. Он просто точно так же, как соблюдать намеревается он законодательство Соединенных Штатов, он будет соблюдать российское законодательство, и концерт будет приходить с рейтингом 18+. Таким образом, любые его измышления на тему ориентации, неориентации не будут нарушать российское законодательство, поскольку несовершеннолетних на этих концертах не будет. Если же господин Элтон Джон захочет высказываться на какие-то сексуальные темы перед детьми, точно так же, как и в Соединенных Штатах, это должно быть пресечено, это неправильно. Дети должны расти в атмосфере детства. Никто не осуждает курильщиков, никто не осуждает людей, употребляющих алкоголь, и курение, алкоголь являются аморальными с точки зрения некоторых людей. С точки зрения людей это является пороком, но люди, которые курят и пьют, если это не принимает каких-то, ну, таких болезненных форм, это люди абсолютно нормальные. Однако пропаганда, реклама алкоголя и табака в детской аудитории категорически недопустима. Точно так же, как и пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в детской аудитории недопустима. Я искренне рассчитываю, что точно так же, как господин Элтон Джон, посещая государства-союзники, государства, так сказать, спонсоры мирового терроризма, Аль-Каиды, союзники Соединенных Штатов, Саудовскую Аравию, Катар, будет, так сказать, соблюдать местное законодательство, так и в России он будет соблюдать местное законодательство. В Японии никто не смотрит в глаза человеку, хотя это право человека смотреть другому человеку в глаза. Есть нормы приличия. В России не принято с детьми говорить о том, что, извините меня, где у тебя что-то чешется. Поэтому думаю, что это никого не оскорбит и никаким образом не нарушит права господина сэра Элтона Джона на то, чтобы он нес свой прекрасный талант, исполнял свои прекрасные песни, которые нам знакомы с детства и любимы и либералами, и радикалами, и демократами, и большинством людей, то есть консерваторами.
Ну вот я тоже хочу сослаться. Виталий Валентинович очень любит апеллировать к своему личному опыту и говорить о том, что он отец нескольких детей. Ну, у меня вот всего один сын. Но тоже я хочу к своему опыту родительскому обратиться. И вот какая мысль мне пришла в голову. Я думаю, что она не нова, тем не менее я ее озвучу. Пару лет назад и у нас в семье, да и при общении моем со сверстниками моего сына, а тема гомосексуальности, борьбы с пропагандой гомосексуализма и так далее, она просто отсутствовала. И самым главным пропагандистом этого феномена является, конечно же, Виталий Валентинович Милонов. И поэтому все свои филиппики, все свои инвективы он вправе обратить в первую очередь к самому себе, потому что такого популяризатора идеи обсуждения темы гомосексуализма, как Виталий Милонов, в России просто не существует. В этом смысле он может, наверное, собой гордиться. Он действительно уникум. Он главный такой вот локомотив обсуждения этой темы и популяризации этой темы. И, разумеется, с тех пор появился потом еще и Марцинкевич Тесак в Москве. И я вынужден все время, встречаясь там с друзьями своего сына, отвечать на эти вопросы, потому что они начали их задавать, и я вынужден им рассказывать о том, как на самом деле, что вот политики не правы, а надо смотреть, что думают на эту тему специалисты, то есть медики, а не какие-то политики с воспаленным мозгом, да?
Вы же спровоцировали этот дискурс. Но дело в том, что не слышу, что вы меня перебиваете. Иногда даже кричите, да? Я прошу прощения, если я вас перебью хоть раз. Я же не называю вас человеком с воспаленным мозгом. Я говорю, у вас есть своя точка зрения, причем она мне не близка.
Нет, я просто цитирую себя, как я объясняю подросткам,
дело в том, что происходит. Ну, понятно, то есть бедные дети слышат вот такую точку зрения. Слава богу, что большинство детей такую точку зрения не слышат. Они понимают, что есть действительно извращенцы, которые всю жизнь были. Читая Священное Писание, дети сразу понимают и получают эту прививку против этой заразы. В современном европейском обществе, в европейском мире процент людей, страдающих гомосексуализмом, гораздо выше, чем в России. Поэтому это вот целиком и полностью разоблачает тех псевдоврачей, которые говорят о том, что это врожденная норма. Знаете, врожденные нормы может быть и клептомания, однако никто ее не собирается
легализовать. То есть вы все-таки считаете, что гомосексуальность приравнивается к правонарушению?
Нет, секундочку.
Да? Ну, вы сравниваете все время с преступными.
Не надо передергивать. Я говорю о том, что клептомания является болезнью, а не правонарушением. Вам это ответит любой психиатр. Что касается всевозможного рода девиации, которые встречаются у людей. Понимаете, мы перестали существовать в рамках некого первобытно-общинного строя, потому что мы стали есть не руками, а вилкой. Знаете, для многих людей есть вилкой поначалу очень сложно, гораздо есть руками. А справлять естественную нужду гораздо интереснее этим людям в том месте, где они почувствовали первую тягу.
Ответьте мне тогда только на такой вопрос.
Так вот, если мы люди культуры, если мы люди цивилизации, культура есть непременным условием культуры, общества, цивилизации, есть насилие над натурой. Понимаете, ни одно достижение человечества невозможно без борьбы с какими-то естественными своими инстинктами, с какими-то естественными пожеланиями.
Ты считаешь, что гомосексуальность – это естественное пожелание любого человека?
Нет, я считаю, что гомосексуализм есть один из видов, так сказать, отклонений, которые встречаются у многих людей. Большинство мужчин, как считают, опять же, многие западные психиатры, хотя там точки зрения уже давно расплылись.
Большинство?
Большинство мужчин, секундочку, не перебивайте меня, являются полигамными.
Полигамными это... или бисексуальными? Что вы имеете в виду?
Я же не договорил. Являются полигамными. Однако супружеская неверность является пороком и не может преподноситься в качестве нормы. Хотя есть люди, которые долгое время, страдая вот супружеской неверностью, они не скрывали, что это норма. Но впоследствии обратились к психиатрам. Я могу привести вам пример Тайгера Вудза, известного моего любимого игрока в гольф. При этом он совершенно аморальный человек. У него просто патология супружеская неверность. Так вот, понимаете, в чем дело? Любой человек может сказать, знаете, вот некая полигамность является частью моей природы. И отказ от самосовершенствования, от борьбы духа над инстинктом каким-то возможным или от девиации, как раз является свидетельством деградации человечества.
А вы не путаете моральное и правовое, да? Нет, не
путаете. Дело в том, что мы говорим о том, что...
То есть вы хотите еще и запретить пропаганду полигамии, я так понимаю, следующим этапом. Надо знать такого законопроекта, да?
Нет, вы за меня не говорите, я ничего такого не предлагаю.
А тогда при чем здесь так все вот, эти сюжеты? У вас такое представление о моральности.
Сходить грязными руками – право любого человека. Вы можете мыть руки, можете не мыть. Однако, будучи врачом, вы обязаны мыть руки. Это будет нарушать ваши права. Очень серьезно, поскольку каждый раз, когда вы моете руки сильным химическим мылом, ваша кожа получает некие, так сказать, повреждения, это вредно. Заниматься спортом профессиональным крайне вредно, поскольку это крайне опасный для человеческого организма вид деятельности. Однако люди, которые добровольно берут на себя определенную функцию, понимают, что есть сферы, где люди принимают некие добровольные ограничения.
Есть добровольные, ключевое слово добровольное. Принимайте, ради бога,
добровольные ограничения. Так вот, есть сферы, где эти исключения, добровольное принятие обязательных исключений. В данном случае, будучи врачом, вы обязаны мыть руки. Вы не имеете права ходить.
Разумеется.
Будучи учителем, вы обязаны преподавать детям не только законные вещи, но и морально-нравственные вещи, ценностные вещи.
А как я их понимаю, а не как вы
их понимаете? Как вы их понимаете, слава богу, вы не допущены до преподавания в школе на сегодняшний день. Если вы будете преподавателем в средней школе или где, так сказать, то есть общаться с несовершеннолетними, вы обязаны будете следовать тем учебным планам и тем программам, которые одобрены Российской Федерацией. Тем самым вы обязаны будете принять на себя ограничения, связанные с учебными планами. Таким образом, вы не можете рассказывать людям, предположим, о каких-то прелестях многоженства или еще что-то.
А как, интересно, античные мифы им рассказывать?
Античные мифы очень спокойно.
Поведение Зевса как интерпретировать?
Да, все
не касаясь
просто.
Проблемы полигамии.
Дело в том, что я вот учился в советской школе отличной.
И без Зевса обошлось.
И знаете, и Зевса мы изучали, и, поверьте, получая одно из самых лучших образований, что было признано многими-многими странами, и наши ученые, и наши выпускники вузов признавались и принимались во многих странах мира. Так вот, можно учить детей, не обязательно углубляясь в какие-то девиации. Понимаете, в чем дело? Я вам хочу сказать, что я люблю острую пищу. Однако давать острую пищу детям, своему младшему сыну, которому еще не исполнилось 6 месяцев, я не имею права. Нет ничего незаконного. Так вот, есть некие особые...
Давайте запретим пропаганду острой пищи для несовершеннолетних. Я так чувствую, что вот если вот продолжить этот ряд, то можно уйти очень далеко.
Уважаемые, давайте мы будем отталкиваться от принципа все-таки хотя бы элементарного, базисного взаимоуважения.
Да, что но вы говорите довольно долго и не останавливаетесь.
Хорошо, я могу молчать.
Нет.
Я молчу. Хорошо.
В эфире была программа «Петербург свободы». В ней принимали участие депутат Законодательного собрания Виталий Милонов и историк Даниил Коцубинский. Ведущий Виктор Рязунков, за пультом был и оператор Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Что значит для вас «Свободная Россия»? Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Если бы есть, да, нам Свободная Россия.
На мой взгляд, Свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».